7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Русскому языку не быть, говорят одни, русский язык в обиду не дадим, говорят другие. Вот уже неделю молдавское общество затянуто в острую дискуссию о будущем русского языка на территории Молдовы. Мы сегодня попытаемся спокойно обсудить решение Конституционного суда, который признал устаревшим закон 89 года о функционировании языков на территории Молдавской ССР. Итак, решение Конституционного суда от 5 июня о признании утерявшим силу закона 89 года о функционировании языков на территории Молдавской ССР вызвало бурную реакцию в молдавском обществе. Что это означает? Как с этим нам дальше жить? Что это означает для русского языка и не только? Мы попытаемся сегодня поговорить с моими гостями. Анатолий Голи, телеведущий журналист. Добрый день.
Добрый день. Добро пожаловать
на Европа Либера. И Руслан Усков, юрист. Добро пожаловать на Европа Либера. Хочу сразу вас спросить, что вы поняли из этого решения, потому что мне показалось абсолютно удивительным и даже ироничным тот факт, что почти всю неделю разные средства массовой информации по-разному интерпретировали этот закон. И не только средства массовой информации, но даже эксперты. Совершенно по-разному. Одни радовались тому, что русский язык остается языком межнационального общения, другие говорили, что все, русский язык запрещен. Что означает это решение? Как вы понимаете, как юрист? Господин Усков.
Да, спасибо. Я выскажусь в этом смысле и как юрист, и, может быть, просто как человек, который имеет определенную гражданскую позицию. С юридической точки зрения я не вижу практических изменений в сегодняшнем дне, потому что этот закон, который был признан, кстати, устаревшим, а не неумеющим.
Это есть? Правда, да. Это правда. Но в сообщении для прессы на сайте Конституционного суда было сказано, что решение суда эквивалентно отмене, в кавычках, этого закона. То есть сам Конституционный суд намекает, что это эквивалентно отмене.
Да, не намекает, говорит прямо. Мне не совсем понятно, зачем было применять такой термин, устаревший, который впоследствии требует расшифровки.
Термин вообще, он был абсолютным новшеством для молдавской юриспруденции, потому что там говорится на румынском «legea este desuetă». Мало кто вообще понял, что это означает, я в том числе.
Вы залезли в Дексу.
Я начал кликать по Дексу, тоже мало что понял. Начал искать переводы на другие языки. Мне, кстати, более понятен на английском термин «disaffection», этот закон. Потому что устаревший...
Вышедший из действия.
Вышедший из действия, употребления. Какое-то вот такое вот.
Итак, с юридической точки зрения в практическом плане не будет изменений. То есть то, что касается, допустим, функционирования языка русского с точки зрения требования перевода в судах, ответа государственных органов, либо функционирования учебных заведений. На мой взгляд, это действие изначально имело политические, не юридические как бы основания, а политические, и последствия тоже будут в основном в политическом и медийном плане.
Ну, это уже видно, кстати.
Да, в юридическом, я, честно говоря, на сегодняшний день в юридическом плане именно отмену этого закона, так как это закон, еще раз, не прямого действия, то есть речь идет в данном случае о декларации, то, соответственно, как бы отмена этой декларации, она не влечет немедленно каких-то изменений в процессах.
Ну, то есть, чтобы было понятно юридически, те, кто сейчас кричит о том, что русский язык запрещен на территории Республики Молдова, абсолютно не прав.
Нет, не прав. Еще раз, никакие законы, которые регулируют в частном, ну, то есть регулируют конкретные точки действия этого языка не поменялись.
Как вы поняли это?
Прежде чем перейти к политической части, она, конечно, превалирует в данном решении, остановимся еще на юридическом. Я понимаю прессу, потому что пресса исходит из того, что услышала или из того, что прочитала в решении, а там ничего не понятно на самом деле, поэтому каждый интерпретировал
как
это
захотел.
Как захотел, как он понял, как подсказали. Я попытался посоветоваться с юристами. И первым делом позвонил Владимиру Цуркан, депутат от партии социалистов, юрист, который протестовал в этот день.
Глава комиссии по правам человека.
Да, и организовал протест у Конституционного суда. И вот после решения Конституционного суда я поговорил с ним. Он сказал, что да, не влечет никаких последствий де-факто юридических. Более того, он обратил внимание на очень интересную вещь, которую я, как не юрист, не догадался бы посмотреть. В Конституции есть глава 7 «Переходные положения» по внедрению Конституции, которая является неотъемлемой частью Конституции. В главе 7 есть раздел 7. В разделе 7 четко прописано, что закон о функционировании языков применяется в части, не противоречащей Конституции, в полном объеме. То есть эти положения применяются. Это предусмотрели еще при принятии Конституции в 1994 году, что нельзя признавать устаревшим. То есть Конституцию, принимая в 1994 году, предусмотрели, что кто-то может сказать, что советский закон, принятый в советское время, не действует. Поэтому это вписали в Конституцию, что этот закон продолжает действовать. Более того, Конституционный суд вновь...
А как тогда Конституционный... Простите, но в Конституционном суде сидят неглупые люди.
Вот сейчас,
как тогда они могли принять настолько противоречивое решение?
Вот я сейчас скажу. Конституционный суд, который, по выражению одного известного молдавского политика, является очень творческим учреждением.
Отличный термин. Я, кстати, искал термин, который бы использовать сегодня. Это отличный термин.
Более творческий, чем все журналисты вместе взятые, которые интерпретируют решение Конституционного суда. Так вот, и там сидят на самом деле очень творческие люди. Так вот, эти творческие люди, они осознали, что в Конституции в самой прописано, что закон действует, его в принципе нельзя отменять, потому что это было предусмотрено. И Конституционный суд не рассматривает законы, которые были приняты до принятия Конституции. Поэтому Конституционный суд своим решением в очередной, в который раз узурпировал власть, узурпировал полномочия парламента и прописал, что он может рассматривать законы, которые были приняты до принятия Конституции.
Ну, кстати, возможно, это объяснение, откуда этот термин «устаревший». То есть, как есть прямой запрет на,
то есть, прежде,
на признание недействительным
прежде,
таких законов.
Прежде чем принять это очень спорное решение, они придали себе полномочия принять такие решения.
Да, признавать некоторые законы устаревшим. Но я сразу здесь задаю вопрос, который вообще не имеет отношения к языку. Если исходить из логики Конституционного суда о том, что закон принят в 89 году, когда нынешнее
до образования, до объявления независимости,
государство, Республика Молдова не существовало, утрачивает силу, потому что тогда такого государства, как Республика Молдова нынешняя, не было, тогда получается, что все те ГОСТы, которые у нас до сих пор функционируют, потому сколько у нас там какой квадратный метр чему должен соответствовать в еде, в общепите, все это вдруг тоже перестает функционировать?
Нет, не совсем так. Я еще, и в отношении...
Но ведь на самом деле ведь много вещей, которые
после
продолжают
объявления независимости был принят целый ряд законов, которые продублировали это положение в отношении языка, либо в отношении ГОСТов различных, уже в рамках законотворчества независимого государства Республика Молдова. То есть статус русского языка прописан не только в этом законе. Вернее, еще раз, этот закон носит характер декларации некой, а практического плана законы, такие как закон о функционировании языков на территории Республики Молдова, они существуют и продолжают существовать.
А означает ли вот то, что вот признание этого закона устаревшим, означает ли это, что все те другие законы, которые дублируют положение этого закона 89-го года, они тоже...
Нет.
Они продолжают
автоматически нет. Политически, возможно, это будет использоваться. Опять же, учитывая творческую натуру Конституционного суда, мы уже были свидетелями, когда Конституционный суд интерпретировал декларацию о независимости как нормативный акт, имеющий приоритет над Конституцией, что, в принципе, выглядит даже для неюристов выглядит странным. Поэтому вполне возможно, что с политической точки зрения этот месседж, который был заложен в этом решении, он будет дальше тоже развиваться. Но в данном случае я говорю как юрист. Нет, то есть это не означает, что отменены другие законы.
Более того, эти положения прописаны не просто в каких-то там нормативных актах, подзаконных постановлениях,
прямо,
а в законах.
В
есть закон. Закон, который называется «Концепция национальных отношений», по-моему, где как-то так, в Республике Молдова, принятый в 2003 году, где эти положения также функционируют. Это вчера, кстати, в четверг в парламенте обсуждали и ссылались на этот закон. Есть много других законных актов. То есть де-факто ну, ничего не изменилось и не меняется. И говорят,
но при этом
ну,
социалисты уже говорят о разработке нового законопроекта о функционировании языков в Молдове.
Видите,
который, на самом деле, может быть намного жестче, чем с точки зрения, к примеру, либералов, намного жестче, чем этот закон 89-го года.
Господин Цуркан мне по горячим следам как бы признался, что это не влечет никаких юридических последствий. Но потом партия социалистов подумала, что ну...
Почему бы не воспользоваться?
Да, почему бы не воспользоваться?
Таким информповым.
Вообще, наверное, мы от юридических нюансов, если переходим к политике...
Ну, я думаю, да, мы все поняли, людей успокоили, юридически это не имеет никаких последствий.
Я думаю, что не так много волновалось людей именно по юридическим, то есть как раз именно политическим.
Судя по реакции в обществе...
спекулятивная интерпретация.
Да, судя по реакции в обществе, вы знаете, какие реакции у нас вызывают любые темы, которые касаются истории, языка, идентичности, унири, русских танков и так далее.
Мы сегодня обсуждали это сегодня. Есть несколько
это всегда
вопросов,
вызывает очень
которые...
бурную реакцию. Давайте переходим к политике.
Что
это означает политически?
Мы сегодня в передаче обсуждаем этот вопрос?
Да, вот я предлагаю сейчас.
Значит,
перейти.
Цель достигнута.
Я, например,
то есть мы не говорим о коррупции, мы не говорим о юстиции, мы не говорим о реальных проблемах.
Именно сказать, мы с тобой до передачи общались как раз на эту тему, о том, что у нас есть несколько таких триггеров как бы в политике, в истории, да, то есть вопрос функционирования языков, униря, Приднестровья, интерпретация истории. То есть когда эти вопросы выносятся в политическую, юридическую плоскость, обычно их выносят партии маргинального типа, радикальные либо с одной стороны, либо с другой стороны, слева и справа.
Вы так осторожнее, либералы на вас обидятся.
Ну, окей.
Потому что они обратились в Конституционный суд.
Я, наверное, это и имел в виду.
Я поняла.
Общество, которое в основе своей у нас, в общем-то, довольно-таки толерантное по сравнению, допустим, с ситуациями в других постсоветских республиках, либо в других странах, в большинстве своем у нас... нет разделения национального языкового в быту, в жизни и так далее.
У нас бытового национализма
так вот,
нет.
Общество, которое в большинстве своем здоровое, оно заражается вот этими импульсами, которые исходят с крайних флангов, с одного либо со второго фланга. И, таким образом радикальные, если уж не маргинальные, окей, так скажем, радикальные крылья, которые представляют из себя меньшинство и с одной стороны, и с другой, они попадают в центр общественной дискуссии. То есть отсюда и интерес и тех, кто инициировал принятие этого закона, и тех, кто так живо в виде демонстрации реагирует и борется, они борются совершенно с другим, как говорится. То есть поэтому для них это представляет интерес. А мы все вынуждены пропускать через свои мозги их рефлексии.
А вот я сейчас хочу спросить господина Голя в качестве журналиста. А не случайно ли то, что решение Конституционного суда у нас появляется 5 июня, буквально через 2 дня после выборов в Кишиневе, где выбор выиграла единый кандидат от оппозиции? Сейчас не важно, правое или левое. Важно, что это была позиция антиправительственная. Это была позиция, которая говорила открыто о проблемах, там, олигархических проблемах, о контроле над юстицией, обо всем. Кроме канализации и водокачки, на самом деле всю избирательную кампанию говорилось о том, что мы живем в государстве, которое уже нельзя назвать демократическим. И тут вдруг через 2 дня после выборов, когда вроде бы как нужно продолжать эту дискуссию, у нас появляется тема, которая всех моментально
взрывает.
Отвлекает. Просто взрывает, и все забывают о том, что было воскресенье.
В вашем вопросе содержится ответ. Но я пойду чуть дальше, вернусь назад до выборов. Этот вопрос был включен в повестку дня Конституционного суда, как, кстати, и закон об отмене о запрете российской пропаганды. Это было в повестке дня Конституционного суда до выборов.
Задолго до выборов?
Нет, за пару дней до выборов.
А, ну то есть было понятно, то есть
до выборов.
В любом случае было понятно,
до
что
выборов.
Это может как-то повлиять.
Дело в том, что во второй тур понятно, что Конституционный суд у нас находится на ручном управлении, понятно, где находится рычаг управления. Во второй тур вышли, вы говорите, без разницы левая или правая оппозиция, разница все-таки была, в том числе для власти. С левой оппозицией власть доказывала неоднократно способность договариваться по разным проблемам. И в ситуации, когда кандидат власти провалился на выборах, оставался резервный вариант договориться с левым кандидатом. И мы все знаем, что демократическая партия пыталась как-то содействовать победе Иона Чебана. И казалось бы, принятие этого решения до выборов, это подстегнуло бы социалистов, чтобы эти спекуляции появились до выборов. На самом деле это не так. потому что у социалистов очень дисциплинированный электорат. Выборы показывают, что в Кишиневе он составляет порядка 100 тысяч. Плюс-минус, вот 116 тысяч, это, пожалуй, предел. Этот электорат будет голосовать за социалиста, в данном случае за Ивана Чебана, если даже он выйдет на площадь Великого Национального Собрания и скажет, что я румын. Да. Угу. Этот электорат будет голосовать. Но для победы этого было недостаточно. Нужно было взять еще нейтральный какой-то электорат, не определившийся. И если бы до выборов Иван Чебан вышел бы в защиту русского языка, то это бы ему дало только минус в голосах. Плюс бы это не принесло. Я это заметил на последней передаче в пятницу, когда я спросил господина Чебана, будет ли он менять на сайте примарии МДРО на МД. Он ушел от этого вопроса и... Было бы понятно, конечно, как и президент, только молдавский язык. Он сказал, нет, мы, может быть, плашку...
Потому что он понимает настроение
флаг.
В столице.
Потому
он понимает
что настроение в столице,
немножко
были
другие.
Поэтому было решено...
А теперь, господин Гулев, вот здесь тоже важный вопрос.
Отложить это на после выборов.
А в случае, если бы во второй тур вышли Сильвия Раду и Ион Чубан, Конституционный суд, на ваш взгляд, на второй день после выборов, на третий день после выборов, объявлял бы свое решение, к примеру, если бы выиграл Сильвия Раду? Допустим, выиграть Сильвия Раду, надо было бы создать другой информ-повод, который бы отвлек от ее победы? Или все-таки повременили бы?
Вот понимаете, вы тоже ответили на свой вопрос.
Нет, я вам задаю вопрос.
Потому что, естественно, сейчас... Если бы не было проблемы языка, да, вы бы, наверное, свою передачу посвятили итогам выборов. А так вот и
заострили... А со вторника все телеканалы переключились на защиту русского языка, либо наоборот за радость...
Это прямо в понедельник, по-моему, было?
Пятого числа решение...
Во вторник.
Конечно,
и все бы обращали внимание на то, что Демократическая партия с треском проиграла эти выборы в Кишиневе и Бельцев, что это антисистемное голосование, что это протестный голос, что это недоверие власти. А сейчас об этом говорят меньше.
Получается, нас...
Ну, по сути, вообще, да, они говорят, то есть была заменена...
Подмена тем.
Подмена, да, тема.
Выходит, нас так легко, извините за жаргон, развести?
Ну, Демократическая партия, она известна, в общем-то, своим, мне кажется, очень глубоким и технологичным подходом ко всем этим процессам. Поэтому я не удивлюсь, если действительно... Да, нас легко развести.
Да,
может
но,
быть, знаете, может быть нас
что,
не
знаете,
очень
мы...
легко, но...
Знаете, что
голосующих...
обиднее? Вот, обиднее даже, наверное, не то, что нас легко развести, потому что этому есть много причин, почему нас легко развести. Но тот факт, что вот во всем этом плане по разводу, извините меня еще раз за такой жаргон, можно совершенно спокойно нажать на кнопку и использовать Конституционный суд. Вот это, на самом деле... Это очень и очень грустно.
Ну, я полностью согласен с тем месседжем, что мы уже, к сожалению, не являемся демократическим государством. То есть мы знаем, что у нас центр принятия власти находится не в, ну, скажем, не в легально установленном месте.
Поле,
да. Да, в легально установленном поле. И Конституционный суд является просто одним из элементов этой, ну, как бы нелегальной власти.
Понимаете, еще эти выборы показали, вопреки утверждениям социалистов прежде всего, что опять геополитика победила. Я с этим не соглашусь. Это были первые выборы за последние лет.
Где геополитики
10-15,
почти не было.
Где геополитики
минимально было.
Не было, да. Понятно, что общество у нас расколото, и власти, и оппозиции содействуют этому расколу по полной программе. И понятно, что у нас есть русскоязычные, румыноязычные. Понятно, что есть вектор провосточный, прозападный. Но ни один из кандидатов на этих выборах не заострял внимание на этом, не строил избирательную кампанию на геополитике. И за это большое спасибо и Андрею Настасе, и особенно Ивану Чебану. Они в этом отношении проявили себя очень достойно в качестве кандидатов. Они говорили о проблемах города, о чем угодно, об отношениях власти и оппозиции, но о геополитике я не слышал ни одного месседжа, ни от одного из кандидатов. Поэтому говорить, что превалировала геополитика, будет как минимум неправильно.
Но тот факт, что нас сразу же затащили опять в геополитику.
Но именно это, именно к этому я хотел подвести. Понятно, что парламентские выборы – это совсем другое. Это будет носить яркую геополитическую политическую окраску. И нас вот берут просто и толкают вот туда. Вот вернитесь обратно. Вот продолжайте обсуждать русский язык, румынский язык.
Восток-Запад.
Ну, и у нас сразу же первая же статья, подписанная нашим новым послом Молдовы в США, которая выходит на сайте Атлантического совета, Atlantic Council, как раз-таки о русских танках, о русской угрозе. Она, по-моему, упомянута 9 раз, это русская угроза, в 11 параграфах, то есть почти в каждом параграфе.
Это сейчас является трендом, как бы общеупотребимой терминологией.
Ну, это все подготовка
не
к выборам,
у нас.
Естественно. Это все подготовка к выборам, и очень печально, что население, общество легко поддается на это. Пресса, хочешь не хочешь, идет в тренде.
Ну да, конечно, мы идем за трендом.
Да,
к сожалению, тренд устанавливаем.
Мы обсуждаем то, что... А повестку дня устанавливает политики.
Я хотел просто единственное, что сказать. Вот опять же мы беседуем на эту тему. Просто есть опасные очень темы, которые могут общество все-таки вывести из состояния относительно стабильного, потому что напомню, что предыдущая гражданская война в нашей стране произошла как раз именно на фоне активной дискуссии в отношении языков. Там были немножко другие акценты, но именно это была самая болезненная и самая остро реагируемая тема. Было множество других, и были основные, конечно,
причины. И были желающие это разжечь.
Были основные причины, почему произошла эта война. Но именно триггером, скажем так, послужил именно вопрос языков.
То есть у нас уже триггер есть.
Поэтому, на мой взгляд, вообще мне лично это очень не нравится, потому что мне кажется, что это очень опасно. Вот это использование вот этой темы для дискуссии. Потому что на самом деле этого вопроса нет. Он отсутствует.
Да, на самом деле политики знают об этом, и они не пренебрегают тем, чтобы воспользоваться, сыграть на этих чувствах. В условиях расколотого общества никто ничего не делает для того, чтобы объединить общество. Президент Игорь Дадон, который торжественно обещал
быть президентом для всех,
стал президентом только для части электората, для своей партии, скажем прямо так. И не удается объединить общество, а проблема языка, ну это вообще очень печально. Я, наверное, не знаю другой такой страны, где проблема языка обсуждается уже на протяжении 30 лет настолько остро, настолько общество болезненно реагирует.
Непродуктивно.
Да, уже было время и изучить язык, и привыкнуть, и понимать, что ничего страшного.
Ну, вообще, на самом деле, простите, господин Голич, что я вас перебиваю, мне кажется, что есть две реальности. Есть реальность, которую конструируют политики, которым выгодно нас раскалывать, которым выгодно нас противоставлять друг другу, и вот постоянно вот такие, не знаю, там, бомбы забрасывать в общественный дискурс, чтобы мы отвлекались от реальных проблем. А есть реальность обычная бытовая, в которой мы живем. Так в этой реальности бытовой уже стали происходить абсолютно естественные процессы. Лично я являюсь русскоязычной молдаванкой. Я выучила румынский язык с возрастом, больше упор в последние годы сделала. У меня уже в моем возрасте много друзей, у которых дети начинают идти в садик, в школу. Почти, ну, не буду говорить все, но большинство, абсолютное большинство русскоязычных моих друзей отдают своих детей в румыноязычные садики. Потому что в семье они говорят на русском, они абсолютно уверены, что их дети продолжат говорить на русском, как на родном языке, потому что язык, на котором говорит семья. А так ребенок может выучить румынский в садике, к примеру. Это стало уже происходить естественным образом.
Ну, это стало происходить, но проблема еще не решена. У нас...
Не, ну просто, может быть, дать времени решить эту проблему.
30 лет уже.
Хочу сказать, может быть, дополнить или развить эту мысль.
Я прошу прощения, что было в 90-м году с точки зрения языка.
Да. Язык был бытовым, по сути. Я говорю о... Да. Тогда можно сказать, что это был молдавский язык. То есть прошло 25 или больше лет на сегодняшний день. Это язык политики, это язык прессы, это язык образования, это язык общественной жизни и культурной жизни. В полном смысле этого слова, без всяких изъянов. То есть и румынский язык на сегодняшний день занял ту позицию, которая и формально прописана в законе, и нет никаких «но». То есть динамика за 25 лет произошла колоссальная.
Руслан, динамика есть, но она не на том уровне, на котором должна быть.
А что должно быть еще?
Объясню. Власти не создали на самом деле эффективную среду для изучения языка.
Это правда.
Ее нет.
Полностью согласен. Старшее поколение остается жить в своей языковой среде.
Выпускники русских лицеев, к сожалению, к большому сожалению, выходят из лицеев, не зная практически
румынского.
Уровень преподавания румынского языка?
Нет.
Я, например, про своего племянника могу сказать.
Поверьте мне, у меня дочь учится в русской школе, в русском лицее. Уровень знания очень слабый. Вообще, что творится в Гагаузии, это вообще страшно, потому что гагаузы не знают ни гагаузского языка, больше половины населения подрастающего поколения не знают гагаузского языка и не знают румынского языка. И вот этот ярко выраженный провосточный вектор Гагаузии связан именно с языком. У людей просто страх.
Это защитная реакция.
Страх перед языком. Я пару лет назад прожил несколько дней в Камрате с западными журналистами. Мы проводили опросы на улице. Люди просто боятся Европы, Европейского Союза, потому что мы не знаем английского языка. Что мы там будем делать? Хотя да, молодежь, я согласен, что ситуация меняется, но она меняется очень медленно. К сожалению, в школах плохо преподается румынский язык. И я уже не говорю о патриотизме и истории румын. Я не поддерживаю молдовинистскую политику президента Дадона, но я согласен, что в Молдове должны изучать историю страны. История – это на самом деле мифы. Нет объективной истории. Она основана на мифах. На каких-то...
Элементно образующая для любого общества.
Система образующая.
Да, абсолютно.
На каких-то красивых там победах.
Штефана Чаумари, скажем так.
Создание единого менталитета, который определяет...
Наташа, для вас эта тема интересна. Я знаю, что вы Карл Шмидт очень уважаете.
Да.
Это действительно человек, который больше всех правителей сделал для Кишинева.
Абсолютно.
Так вот, чтобы вы знали, в истории, которую изучают в школе, школьники не знают, кто такой Карл Шмидт. Потому что там нет ни одной строчки об этом выдающемся деятеле, и о многих других.
Потому что все, кто не мы, кто не наши, все должны быть исключены. Но это на самом деле другая
там
очень...
Там вообще-то, Пашмит, это другая история.
Это другая очень сложная проблема.
Но это как один из примеров.
Вы абсолютно правы, когда говорите, что на государственном уровне, на институциональном уровне у нас практически не создана база для того, чтобы русскоговорящее население могло комфортно
хотя
изучать...
Хотя бы молодое. Потому что, опять же, я, например, считаю, что взрослое население можно оставить в покое.
Изучать
то есть люди,
румынский
пенсионеры.
Язык. Но в чем я согласна с Русланом Мусковым, это в том, что я сейчас говорю с точки зрения не журналиста, а с точки зрения русскоязычного гражданина Молдовы. Я помню ситуацию в 90-е годы, я помню ситуацию в начале 2000-х, и я могу сравнить ситуацию сейчас. Действительно, естественным образом начинаются меняться тренды. Гораздо больше люди начинают говорить на румынском языке, гораздо больше русскоязычного населения начинает пробовать говорить на румынском языке, и они начинают говорить, может быть, не так хорошо, может быть, с ошибками, но это начинает происходить. И я не знаю, может быть, вот как-то я создать условия.
Это одна из самых больших
условия,
проблем, не наших, а вообще.
И, грубо говоря, оставить людей в покое. Захотят,
тренды,
выучат,
Наташа,
не захотят, не выучат.
Исторические тренды развиваются дольше, чем активная человеческая жизнь, скажем так.
Да.
Потому что общество меняется в целом медленнее, чем один отдельный человек.
Но ведь понятно, что с годами
человек,
будет еще больше.
Да, человек хочет здесь и сейчас. А объективно этот процесс должен занять 20, 30, 40 лет. Поэтому человеку не терпится, и он устраивает войну. На самом деле это происходит сплошь и рядом.
Задача... Но с другой стороны, давайте сравним с ситуацией в Украине. Есть пример Украины. Понятно, что это не совсем адекватный пример, потому что Украина находится в острой военной фазе.
Сейчас я перейду хотел ремарку здесь сделать. Задача ведь в том, чтобы вот эти прописанные в законе 2003 года, который я упомянул, закон 89 года, который объявлен непонятно чем, предусмотрено здоровое двуязычие. Вот государству на самом деле нужно продвигать и развивать вот это здоровое двуязычие. Потому что меня беспокоит и другое. выпускники, которые приезжают сейчас из Румынии, устраиваются на работу, они уже не знают русского языка.
Это, я прошу прощения, кстати, маленькая ремарка к этому. Мне один из министров говорил, что эта проблема заключается в том, что по закону они должны на петицию ответить на русском языке.
А они русского не знают.
А у него в отделе нет ни одного человека.
Хорошо, на бытовом, извините.
Нет, на бытовом они говорят, допустим, сотрудники министерства.
На бытовом говорят плохо. И это тоже потеря для общества.
И министр говорит, я не могу исполнять закон, потому что физически не имею сотрудников.
Потому что потеря для общества, потому что с экономической точки зрения было бы идеально, чтобы мы продолжали знать и русский, и знали бы английский. Потому что
конечно.
Тогда ты можешь...
И вот в Украине эта проблема решается как-то, не знаю, на мой взгляд, проще. Но это в силу того, что русский и украинский все-таки очень похожи. И мы видим на телеканалах, я не говорю о ситуации после 2014 года. Еще задолго до 2014 года в Украине было совершенно нормально. В студии, когда один задает вопрос на украинском, ему отвечают на русском.
Или наоборот.
И так идет дальше. У нас, когда говорят о том, что нужно два государственных языка, нужно придать статус государственного русскому языку, то я больше говорю на русском, я признаюсь, я закончил молдавскую школу, у меня родной язык молдавский, румынский, я больше говорю на русском. И я своим русским друзьям говорю, ребята, в тот момент, когда русский язык объявят государственным, я это поддерживаю, я с вами буду говорить только на румынском языке. Имейте это в виду.
Я не вижу для этого, например, основания.
Статус государственного языка, кстати,
очень интересно. Русскоязычные граждане Молдовы и не видят основания
для статуса. Я выучил румынский язык несколько лет назад, так же, как и ты. То есть, я не вижу, почему русский язык должен иметь статус государственного. То есть, статус языка, который обеспечивает межнациональный контакт, учитывая, что мы не прилетели из космоса, мы родились на этой земле, здесь есть рядом история, страны, которые говорят на русском языке.
Наличие русского языка как языка
коммуникации межнациональной, то есть абсолютно адекватная форма. Но я не вижу оснований, почему русский должен быть государственным языком вторым.
Большинство русских, которые поддерживают эту идею, понимают статус русского языка как возможность не знать румынский. Я считаю, что статус два государственных языка предполагает обязательное знание двух государственных языков, чтобы каждый мог говорить на своем.
Вы знаете, я сделаю маленькую ремарку. Я с удивлением, мы смотрим на Европу, часто себе ее идеализируем. Я говорил со своим приятелем, адвокатом из Бельгии. Он из французской части. Он не понимает даже надписи на фламандском
языке. Но вы меня извините.
Адвокат.
В толерантной Европе я была в Бельгии.
Чтобы было понятно, да? То есть это двуязыковая страна. И там культивируется параллельное существование без смешения.
Я могу сказать, вот в толерантной Европе, как раз-таки в Бельгии, в Брюсселе, я лично была в магазине, в котором на входе было написано, я попросила знакомых перевести, было написано, я уже сейчас не помню, это было написано на французском или на фламандском, но было сказано, что в этом магазине мы не обслуживаем людей, которые говорят на, допустим, фламандском языке.
Я представляю,
языке.
Если бы у нас была такая
французский
надпись,
недалеко от центра Брюсселя.
Классический пример приводит Швейцарию, где 4 государственных языка, но Швейцария другая ситуация, это конфедеративное государство. И, кстати, тем не менее, в государственных учреждениях большинство знают, как минимум 2, как правило, 3.
В зависимости от
итальянский не все знают, но английский, французский, немецкий знают почти все. Это было в 99-м, наверное, в 98-м я был на стажировке в информационном агентстве Швейцарии и сидел утром на планерке, 99-й год. 98-й, наверное.
И у вас разрыв просто.
И у меня,
люди говорят на трех языках,
мозга,
и друг друга
когда
понимают.
Они начали говорить там на французском, прекрасно понимаю, на английском. И тут перешли на немецкий, и вот продолжилась дискуссия в течение часа на трех языках, еще кто-то на итальянском что-то говорил.
И они все друг друга
понимали. Друг друга понимают.
Я согласен с Наташей здесь, в том смысле, что время, недостаточно время, мы все нетерпеливы, мы все хотим изменений здесь и сейчас. То, о чем вы говорите, это продукт там, 500-летней истории.
Да,
и, а мы здесь за 20-30 лет вот, хотим создать...
Нам за 30 лет хотя бы понять, что язык не должен быть яблоком раздора. Наоборот, это должно быть
инструментом.
Должно быть объединительным каким-то началом.
Я, кстати, пример. Mm-hmm. Для меня было удивительно... Ну, мы все читаем историю, мы все знаем, но для меня было правда удивительным лично побывать в Малайзии, в бывшей колонии, в которой английский язык...
Второй... Не отвергают, абсолютно.
Нет, он второй государственный.
Да. Ну, понятно.
Да, то есть он второй государственный, и на самом деле, если взять почти все бывшие колонии, я не хочу сравнивать, мне не нравится как бы...
Знают либо французский,
да,
либо английский.
Да, мне не хочется называть нас бывшей колонией, но если уж так вот идти как бы до...
Ну, почему? До Россия была континентальной империей,
если, то есть да, это если, абсолютно... Да, если идти до крайности и называть вещи своими именами, то вот, как бы мы бывшая колония. Так вот, во всех практически бывших колониях сейчас, будь то французский, будь то английский, второй государственный, и люди как-то это приняли.
При этом нельзя сказать, что там режим колониальный был помягче.
Там чем, режим
я
был
думаю, что
пожестче.
В разы
да,
жестче.
Там режим был пожестче. И та, но там язык воспринимается как инструмент.
Да.
Потому
ну,
что они поняли, к примеру, в Малайзии. Я говорила с малайзийцами, они мне объясняли. В момент, когда они принимали это решение, им было понятно, что намного легче будет просто брать, просто не переводить законы. Зачем их переводить, пытаться на малайзийском писать, когда можно просто взять и на английском их применить совершенно спокойно.
Понятно.
Утилитарная
то,
цель.
То, что сказал Руслан, для этого нужны годы, если не столетия. У нас хотят, с одной стороны, все и сразу, с другой стороны, ну, политикам нужны инструменты для спекуляций.
Но... Политики, к сожалению, играют.
2013 год, вот посмотрите так, периодами, да, 90-е годы, начало 2000-х, когда Рожка выводил там людей, потому что коммунисты захотели снять название румынские из названия
да.
лицеев. В 2002 году. Кстати, тогда была волна, когда мы потеряли десятки, если не сотни преподавателей, учителей из лицеев, когда убрали название румынские из названия лицеев, повально уехали из румыноязычных лицеев в Румынию преподавать. У меня сын тогда учился в лицее Георгия Саки, у него ушло 3-4-5 лучших учителей. Вот начало 2000-х, потом 2013-й, когда нас вернули к названию языка, молдавский или румынский, решение Конституционного суда, о котором Руслан упомянул. Вот прошло еще 5 лет, и мы стали забывать, да, что вот проблема языка должна раскалывать общество. Пожалуйста, вброс. И политики сейчас, вот посмотрите, до парламентских выборов эта тема не угаснет.
Конечно.
Появится законопроект,
начнут законопроекты,
он будет отвергаться, его
да.
будут
протесты
оспаривать,
будут.
Выйдут, и это будет одно из главных тем.
Это будет мейнстримом. Это будет мейнстримом. Потому что тот, кто выйдет на этом фоне и попробует поговорить про юстицию, про реформы,
про канализацию, просто, про коррупцию.
Про коррупцию, его просто информационно задавит тема языка. Но, возвращаясь к
проблеме... Кто-то говорил...
А на каком языке вы обсуждаете вопрос
да.
коррупции?
А
это принципиально.
Кто-то писал в социальных сетях, независимо от того, на русском, на английском или на румынском, мы спросим, где украдены миллиард.
Да, да, абсолютно верно.
Но,
то есть,
но,
как
но,
будто, как
но,
будто коррупционер, говорящий на русском или на румынском, для кого-то...
Перестает быть коррупционером,
да.
Но возвращаясь к вопросам бывших колоний, я хочу спросить вас, может быть, проблема вся в том, что, к примеру, бывшие французские или английские колонии, они в качестве колонизатора имеют сейчас европейские государства. Я не говорю сейчас, что они идеальны, я не говорю, что там не нарушаются права, но все-таки это европейские модели.
Они более аттрактивные, конечно.
Они, где соблюдаются права человека, да. где... И если мы сравним это с российской моделью, российской, современной, ну, это немножко разные вещи. И, может быть, поэтому очень многие так сопротивляются. И, в принципе, у нас до сих пор эта проблема настолько болезненна, потому что наш бывший колонизатор – это не совсем демократическое государство.
Но язык...
И это есть тоже. И еще очень важно понять, что на фоне противостояния России и Европа огромное количество информации, ну, в рамках информационной войны, а мы здесь читаем не только местную прессу, мы в основном
Конечно.
Читаем иностранные ресурсы, так или иначе, прямо либо опосредованно.
Либо мы на можем... русском, либо на румынском.
Да, мы можем читать, условно говоря, местное издание, но оно из новости берет из... ресурсов, находящихся за пределами страны. И, соответственно, нас вовлекают не в нашу войну. То есть мы здесь имеем отголосок войны, которая происходит между ними.
Да,
информационной.
Есть такое явление, но язык не должен страдать, ни русский, ни румынский не должен страдать от того, что кому-то не нравится Путин, кому-то не нравится маршал Антонеску. Да? Потому что есть культура, в конце концов, есть произведение, искусство, литература,
которые должны быть свободны от политики, тем более современные.
Ну, мы говорим об идеальных каких-то людях. Мы живем в конкретной стране с конкретными людьми.
Как вы видите решение этой проблемы? Вот, ну, проблема есть. Ну, вот этой проблемы, что нас опять затянули вот в эту дискуссию, которая фактически никаких benefits, кроме как политикам, не принесет. Ну, разозлимся мы лишний раз.
Руслан
поругаемся
сказал,
нужны, мы, поругаемся
нужны
мы
годы,
лишний раз.
Нужны годы, столетия для
у
этого.
У нас нету ни лидера. Я, честно говоря, не то чтобы я пессимист, я оптимист, но объективно говоря, я не вижу предпосылок для того, чтобы ситуация вообще с демократическим строительством у нас, и в данном случае...
Это как часть демократического строительства.
Да, там реальная толерантность является частью демократического процесса. Я не вижу оснований, что у нас этот процесс будет накладываться. Потому что даже те лидеры прогрессивности, политических идей, они совершенно, мягко говоря, не свободны от националистических либо ксенофобских идей. То есть у нас часто люди, которые несут прогрессивные социальные идеи, сами являются ксенофобами. Вот это для меня проблема большая.
Например. К сожалению, это работает. Политики это опробовали, поняли, что это работает, это хорошо работает. Ну, просторечие, если говорить, то народ хавает. Вот
People хавает.
Да, и
тогда
вот,
уж.
Да. И вот если это работает, то почему бы это не использовать? При помощи Конституционного суда, который, да, очень эффективен. Мы помним и решение от 4 марта 2016 года о прямых президентских выборах. Оно было принято также. На грани, если не за гранью закона, действующего законодательства. И много других решений. И о румынском языке, конечно, большинство согласно, носители языка, что это румынский язык. Но и большинство согласно с тем, что выборы президентские должны быть всенародными. Но то, как это решение было принято, меня заставляет задуматься о том, правильно ли.
Сейчас я предлагаю перейти к выводам. Вот что вы... как представители, не знаю, молдавской прогрессивной общественности, что вы предлагаете гражданам вообще во всей этой ситуации делать? Либо просто игнорировать?
Нет, нельзя игнорировать. То есть
что
нужно,
делать?
Нужно
что
каждый,
делать?
На самом деле реальные методы настолько неинтересны и настолько непривлекательны, не плакатные. Просвещение, развитие, саморазвитие.
Чтение книг, знакомство
с миром и так далее. Это,
да.
вещи, которые невозможно инсталлировать в мозг на уровне загрузить программу. То есть впоследствии, может быть, так оно и будет, но сейчас нет.
Да. И это не работает на уровне предвыборных лозунгов.
Поэтому, к сожалению, если говорить о реальных методах, то они очень скучные, рабочие, долгие. И непривлекательные. Поэтому рецепты, которые предлагают политики с одной и с другой стороны...
И начинаются с шапки Андиакаса.
Они, конечно.
Работать против политиков, против того, что они нам навязывают. Навязывают эти дискуссии. Но мы, журналисты, мы вынуждены идти в тренде, мы об этом уже сказали.
Но мне кажется, сегодняшние дискуссии мы поработали против.
В дискуссиях я со своими русскоязычными друзьями, я... пытаюсь объяснить, а что для вас конкретно изменилось? Вот что было до решения Конституционного суда, что было против? Ведь, заметьте, если захотят сделать что-то, напакостить, то это сделают без решения Конституционного суда.
Конечно.
Приведу маленький пример.
Коротко, пожалуйста.
Министерство здравоохранения, все инструкции лекарств переводились на русский язык. Всегда. Уже несколько лет они не переводятся. И, на мой взгляд, эта проблема гораздо острее, чем то,
конечно,
сможете ли вы написать
петицию. Потому что пенсионеры русскоязычные, они уже не смогут. Они уже не смогут выучить
русский язык. Если русскоязычный гражданин захочет написать петицию в органы власти один раз в 5 лет, он обратится к Руслану Ускову, к адвокату и юристу, который переведет это на румынский язык, заверит и отправит. И нет никакой проблемы. А лекарства бабушки, которые покупают лекарства...
живет на нищенскую пенсию,
и
да.
И там ей ничего не видно. Еще
я хотел сказать, что да. На самом деле это проявление не на какого-то национализма, а безразличия. Потому что мало того, что это написано только на румынском, а не
это
на русском.
Это написано нереально мелко.
Да, но написано нереально мелко. То есть
читать.
Это не вопрос того, что вот мы здесь
там
пишем на румынском.
Там еще есть
они
такие на румынском,
наплевательски
я бы хотел знать, как это на русском. Может,
да, вы не прочтете это ни на одном языке.
Хотя я носитель языка. Вот это один пример, что нас разводят просто. Делают, что хотят, а разводят вот такими решениями. Ну, мы должны
будем против.
Не поддаваться.
Ну, абсолютно. Каждый, да, спасибо должно большое. Быть сопротивление своим.
Спасибо мнением. Большое за эту дискуссию. Мне она показалась очень спасибо. Интересной. Ну, а мы с вами увидимся ровно через месяц на радио Европа Либера.
Aici Radio Europa Libera.